Есть такая личность, Люцифер называется, да? Люцифер. И вот он такой чистый, и в конце концов это, ну, это дьявол же, да? Это дьявол, и все, что с дьяволом связано, нам как-то не очень. Но при этом как бы неумытым ходить тоже нехорошо. И вот где эта грань? Где эта грань между... И на самом деле душа чистая, тело чистым быть не может. Тело комок невежества, оно из гуны невежества, ну, как бы соткано, говорится, да. И вот сколько ты не мой. И поэтому для каждой деятельности есть определенный стандарт. И есть стандарты жизни. И каждый на своем уровне, на финансовом, на нравственном, на каким-то... И этому соответствует уровень чистоты. Ну, например, если там какая-то деталь на Байконур ее готовит, там степень точности должна быть очень высока. А если это просто там, ну, телегу какую-то, да, ну, плюс-минус миллиметр, там никто не ловит, да? Никто не ловит. Точно так же. И сделать деталь с высокой точностью чистой, ну, просто с высокой точностью или с чистотой, например, или, например, операция идет, операция там, брюшную полость вскрывают человеку, там специально это, лампы, которые бактерии убивают, там хирург все это моет, да, нужна чистота. А, или, например, вот, чтобы зайти в алтарь, например, в алтарь, там специальные мантры говорят, чтобы это чистота, чтобы ты там что-то соблюдал, если ты что-то не соблюдал, если у женщины месячные, вообще туда не подпускают, например, да, вот. То есть для каждого, и вот, то, что вы говорите, это разные люди, у них разные уровни чистоты. И это неплохо, потому что, как это говорится, я не помню, где-то это, по-моему, в Библии говорилось, что Господь создал разные сосуды для разного потребления. Для разного потребления. Есть ночная ваза, и ничего плохого в ней нету. Есть там графин для воды там на столе, есть там для цветов, для что-то, есть там для вина, есть там для чего-то. Понимаете? У каждого есть свое назначение. Есть золотые сосуды, есть глиняные сосуды. И самое главное, и Господь не разделяет, что этот сосуд лучше. Этот сосуд лучше. И главное понять, что я за сосуд, что я делаю. Взять свой стандарт чистоты, и мы портим свою жизнь, если идет какая-то реклама, что глиняным быть хуже, чем золотым. Главное, чтобы этот сосуд был в пределе, чтобы его, ну, чтобы он не в сарае валялся и не на мусорку ее выкинули, чтобы он не мешался, а чтобы он, ну, работал, тогда он счастлив, да. И человек, он тоже как сосуд. Его жизнь или наполнена до краев. Счастье, что такое счастье? Счастье, если этот сосуд, вот мое тело, наполнено. И чем оно наполнено, мы не выбираем. В каком смысле мы не выбираем? Мы выбираем то, что нам нравится, не нравится, то, что мы любим, то, что не любим. Но мы не выбираем то, что нам любить. Понимаете? Вот. Мы не выбираем, что нам любить. И вот эти сосуды мы наполняем. А есть сосуды специально для испражнения и чего. И оно тоже счастливо. И в глазах Божьих оно одинаково. И вот эти, как вы говорите, там собаки, дворняжки, все такое. Им это хорошо, ну и им это нормально. Им не надо какую-то особо породистую. Им не надо. И они счастливы. У них есть отношения с этими собаками. У них есть... тренинг для любви, скажем так. Есть просто пожилые люди, им вообще... Ну,
отдельная категория, тетушки.
Отдельная категория, да. Вот они есть. А есть люди, вот это, я их называю там, дети Люцифера. Они начинают, люди, которые начинают себя чистить, они зачищают себя до смерти, просто до смерти. Нельзя себя очистить совсем. Чиста только душа. Чистота, свобода и прочие такие, они это категория души, но не тело. Что такое тело? Тело непонятный какой-то механизм, вот это ходит, да? Да. Неделю не помоешь его, и сразу понятно, что тут никакой чистоты не может быть. Оно выделяет вот пот. Он пот, он уже выделяется, оно источает нечистоты. Вот даже волосы, которые растут, считаются, ну, испражнениями, согласно физическому знанию. А мы там их это... Да, уклад. Да. И поэтому у каждого свой стандарт чистоты, и надо ему следовать. То есть, как только Господь меня на какую-то ступень, на какое-то просто другое дело, да я сам, вот я на работе, вот работаю на работе, работа грязная. И что я буду там, как хирург, руки мыть? Это просто даже неудобно. Это каждые 2 минуты надо мыть руки. Каждая работа. Вот я сел за стол, надо покушать. Помыл руки. После туалета там помыл руки. И так далее. Да. Вот. И то, что вы вот это рассказываете, ваши наблюдения, у этих породистые собаки, у этих нет собак. Хорошо, если они без собак справляются, хорошо. Вот. Кошки, собаки, жидность, вообще это симптоматика того, что людям чего-то не хватает. И, вообще нормальная жизнь, она не может быть в городе. Нормальная жизнь не может быть в городе, нас загнали в городе, цивилизация, мы привыкли, а теперь нас тут палкой не выгонишь. Вот. А нормально это какое-то одноэтажное здание, не какой-то мегаполис, нигде. Тут простая жизнь, возвышенное мышление, вот такая простая жизнь. Тогда там эти кошки, собаки и прочее, они при деле. А здесь они не при деле, даже сам человек не при деле, не совсем. Он просто приходит и вот нечего заняться. И начинают это обсуждать соседи, потом друг друга. От безделья. Есть телевизор, он хорошо утилизирует наше время. Вот. А так вообще, если почему я узнаю, сколько детских всяких рассказов, Денискины рассказы, там, по-моему. Маленький мальчик просит собачку, потому что ему вот это родители, это понятно, ему надо еще, или там вот там малыш и Карлсон, да, собак. Видно, есть в этом потребность. Почему? Потому что имперсональные отношения, то есть такие. Мы привыкли, мы даже и считаем это нормально, а вот какие-то личностные. И люди уже, они как роботы, они не могут. Как встречаются, как дела? Да? Не каждый друг другу свои дела еще расскажет. Потом о погоде поговорим. О погоде. Просто констатируем какие-то факты. И душу никто себе друг другу не открывает. А собаки, они простые существа. С ними можно выйти на природу, побегать. Кто-то рыбок заводит, кто-то пугает. Собаки как-то. Они считаются грязные существа. Согласно ведам. Да. Грязнее кошек, грязнее свиней даже. Да. Подумайте, почему. Не скажу. Хотя, казалось бы, да? Такие преданные. В этом ничего плохого нет. Каждый решает сам. Вы же думать должны немножко.
Домашнее задание?
А? Мы думать должны всегда. Мы думать должны. Мы не должны.
Как... Собака еды низшая.
Да, собака еды, да, считается низшая. Согласно видам. Собака еды, не низшие, то есть едят собак. Корейцы, например, собака еды. То есть у них это нормальное национальное блюдо. Мы не должны делить ни по национальности, ни по тому, кто ест собак, кто не ест собак. Как бы вы разделили людей на какие категории? Люди делят вот друзья, вот враги. Другие говорят, вот верующие, вот неверующие. Вот это наша национальность, вот это все остальные. Да. Мне недавно друг позвонил. Один позвонил друг с Умани. И он так не очень хорошо относился к свидетелям Иеговым. Да? Они ходят, везде всех достали уже, что вот это тулит свою литературу. И там есть такие экземпляры попадаются, из них, ну, интересные, да. А тут к нему пришел один человек, ну, по делу, по хозяйству, он какой-то специалист. Он с ним начал говорить, и он смотрит, такой адекватный. И тут он узнает, что он это, ну, как, со свидетелей Иеговых. И он говорит, ты что, а? И что, говорит, что-что? Иеговых, Иеговых, да, ну, я извиняюсь. Они так говорят, это тоже из-за ударения можно подраться. Вот, и он попросил, говорит, а ты не можешь к себе привести? Вот. И ему там, ну, очень понравилось. Во-первых, никакого тебе там такого начальства, тотального контроля нет. Они там изучают Писание, что-то там читают, потом у каждого спрашивают, как ты к этому относишься. Он говорит, а в других конфессиях, деноминациях за это драка идет. То есть это люди добиваются, за это люди убивают, а там вот смотри, то, что надо. Вот, ну, то, что Господь, Дух Святой тебе открывает вот это все. И вот они говорили, и там их там много, там их 4 точки, и в каждой там человек по 100. Ну, в общем, молодцы. И в конце вот сказали, я что вспомнил про сосуды. Начали говорить, и они говорят, да, вот Господь, он такой гончар, а мы сосуды, и все хорошо. Ну, только у нас вот это вот делается, а больше нигде. Вот в конце такую точку поставили. Согласно Писанию, и только в рамках вот это. Вот взяли вот это все. Понимаете? Простая вещь. То есть вот это вот делят люди. Делят людей. Наверное, угадал. Вот. Вот только у нас. Везде хорошо, хорошо, хорошо. Но вот этот маленький штришок, он все-все портит. Он все портит. Ну, еще будут вопросы? Пока у меня вопросы еще будут. Потому что надо еще 10 минут, пока сойдутся. Ну, хорошо. Раз не будет вопросов.
Есть вопросы?
Ага, да. Вы хотите, чтобы я про сны рассказал, да? Или что это обозначает? Все, что мы видим во сне, оно так и обозначает. Но мы не понимаем не то, что даже мы видим во сне, мы даже не понимаем то, что мы видим вот наяву. Мы не понимаем значение изображения, которое доходит нам, да, там, до сознания. Вот. Во всех сонниках написано, деньги — это хлопоты. Большие деньги — это большие хлопоты, маленькие деньги — это маленькие хлопоты. А если видеть испражнения во сне, это к деньгам. Ну, понятно, ну, у вас ассоциировалось как-то. То есть, смотрите, это говорит о том, что на самом деле представляет себе деньги. Деньги представляют хлопоты. Мы думаем, что деньги нам... Если человек стремится к деньгам, он получает хлопоты. Он достигает, он видит эту цель и много-много хлопот, не замечая их, да. Вот. А испражнения это... То есть, то, что человек видит, так оно и есть. Так оно и есть. Мы просто не понимаем значение того, что мы видим, что оно на самом деле представляет. Мы думаем, деньги нас спасут? Нет, деньги принесут нам хлопоты. Спасет нас немножко другое. Спасет нас наполнение меня как сосуда, чем... Ну, потому что люди, жизнь есть пустая, полупустая, есть жизнь, которой вообще человек ну, не живет, да. Причем у него все есть, и в том числе и деньги. Он пошел и повесился. Вот. И чем? Почему? Потому что он наполнил, а этот сосуд не для этого наполнения был предназначен, и счастья просто нет. Вот. И деньги даются, вот говорится, что все деньги практически принадлежат людям, которые проданы дьяволу, так, не побоюсь сказать. Ну, скажем, не очень, да, все под контролем, у них там печатают. И как несправедливо, там 3% всего остального населения дерутся за остальные деньги. Хорошо это или плохо? Ну, наверное, так надо. Потому что люди введены в заблуждение, не знают, я не буду сейчас читать лекцию о предназначении, они не знают, чем им заниматься. Почему они не знают, чем им заниматься? Да, суета, сует, давление духа, как говорил там Экклезиаст. А почему?
Влияние.
То есть... О, влияние. На них кто-то повлиял. Да, повлиял. А на кого можно повлиять, а на кого нельзя повлиять?
Опова, стержень изнутри.
Стержень, да. А что же это за стержень такой? А, Господь, да вы все знаете. Да, Господь сердце. Проще говоря, на живого повлиять можно, на мертвого, то есть так, не так, на мертвого можно повлиять, а на человека, если он действительно жив, жив, повлиять нельзя. На живого повлиять нельзя.
А так как один пробовал, говорит, у меня тут золото некоторое, что их там эксплуатируют, они приходят, их начинают эксплуатировать, а говорит, как для меня сколько хорошо, никто не попытался даже проэксплуатировать.
Да. Слабые люди, они сами лезут под влияние. Под влияние, и по-разному это называется. Потому что рабство для них, оно даже комфортно. Комфортно. И если слабый человек находится под контролем, у него силы не прибавляются, он становится еще слабее. Еще слабее. Вот и все. Живой человек точно знает, что он хочет. Точно, вот есть такое слово «нужда». Нужда. Когда я хочу просто пить воды, мне не надо об этом откуда что-то узнавать. Или когда хочу я есть, или когда хочу я в туалет, или когда я что-то хочу, когда меня что-то привлекает. Что меня привлекает? Господь изнутри меня концентрирует естественным образом на чем-то. Я смотрю, вокруг такая панорама. И живой человек, он знаете, как человек постепенно умирает. Живой человек, он точно знает, что он хочет. И поэтому сбить толку чрезвычайно трудно. Его можно убить, его можно насиловать, его можно там, искушать по-всякому, но он знает. Вот ребенок очень точно знает. Точно знает. Если он не хочет спать, его начинают, говорят, вот это, он говорит, да-да, но спать не пойду. Он точно знает, что он не хочет спать. И вот и тут надо родителям как-то, в общем, проявить какую-то смекалку, чтобы его как-то увести. Потому что, чтобы ребенок подчинился и оставить при этом в живых его. Знаете, зачем я это говорю? Мы, наверное, к теме перейдем. Тема будет называться... Я так и не знаю, как ее назвать. Ну, назовем для начала такая расчлененная жизнь. Потому что жизнь, она целая. Жизнь, она... Смотрите, есть что-то... Вот это правильное, вот это неправильное. Как только мы говорим, что это правильное, это неправильное, а оно же есть, вот в реалиях есть, мы между ними ставим такой, какой-то такой Рубикон, который нельзя переходить ни в коем случае. А это же была полная жизнь. И вот это самое неправильное... Запретный плод сладок, для нас у нас там повышенное внимание, потому что у человека естественным образом повышенное внимание там, где ему не запрещают. Потому что это опасно. Это не опасно, могу рядом ходить. А вот это опасно, я вот так вот боковым зрением смотрю за этим. И оно возрастает. Оно возрастает. И тут было 7 лекций подряд о законе. Как только появилась заповедь, и сразу там грех ожил. То есть это и то, что постоянно я о чем думаю, оно меня притягивает, притягивает, и возникает некоторый дисбаланс. Вот все в этом мире, абсолютно все, которое считается правильным и неправильным, оно все правильное, оно все Божье, оно все правильное. Но в какой-то дозировке, в какой-то дозировке. Вот там секс неправильный. Правильный, когда он правильный. Но как только сказали, что он неправильный, сразу туда внимание, его просто становится больше, он, конечно, становится неправильным. Вот наркотик неправильный. Очень много наркотических естественных веществ, да просто обычные специи пищевые, это уже наркотик. Это уже наркотик, который что-то тебя взбадривает, повышает, уже наркотик. И наркотик естественным образом в человеке даже вырабатывается. Вот это адреналин, это наркотик. Наркотик. Ну, сказали вот это вот, и в медицине им пользуются. Сказали это нет, сразу туда внимание, сразу люди себя взбадривают, опять перекос, и вот, понимаете, как только появляется информация, что правильно, что неправильно, появляется перекос, потому что человек естественным образом туда идет вот это вот. И что ж теперь, ничего не учить? Не, надо учить, надо учить. Но и это называется контроль. Это называется контроль. Как только появилось знание, как только появилась любая информация, контроль возникает. Везде говорится, что единственный контролирующий — это Господь. Вот он уже все контролирует, поэтому не волнуйся. Но как только я начинаю волноваться и делать глупости, которые в процессе переходят в категорию греха, глупости и страха просто делаю, потому что начинаю контролировать. А контролировать я начинаю, как только я получаю информацию. То есть, чтобы контролировать, надо быть в курсе. И есть контроль. Ну, чтобы нам не кидаться в крайности. Есть контроль, например, мать контролирует ребенка, это нормально. Начальник контролирует подчиненного, это нормально, потому что он квалифицированный, он знает технологию, а этот новичок, он какой-то ему наставник, это правильно, он говорит, подсказывает и все. Есть самоконтроль. Самоконтроль, который я уже это знаю и это контролирую. То есть я что-то освоил, и потом я буду мастер, и я буду это делать автоматически. Но сейчас я занимаюсь самоконтролем, и это там, хоть, ну, как я знаю, ну, на лыжах учусь ходить. Хоть что угодно. Но есть еще демонический контроль. Демонический контроль, который неоправданный, и который в результате он порабощает человека. То есть это общий контроль, тотальный контроль, тотальный контроль. Если мать будет ребенка тотально контролировать, ничего хорошего у нее не выйдет и у него не выйдет. То есть этот, он губит и того, и того. Вот. И этот контроль...
Любой тотальный контроль.
Да, любой. Вот это демонический контроль. Мы его рассмотрим. И вот он, этот тотальный контроль, тот, который... раньше времени сообщает о каких-то там стандартах, может быть, чистоты, стандартах жизни. Вот. И человек начинает себя по-живому резать, свою жизнь. Ну, например, в каком-то возрасте там человеку там нормально играть в футбол, в каком-то возрасте вот у него там физика развивается, вот это вот, в каком-то возрасте он там, ну и так далее. Да? Для каждого, то есть... Люди растут не очень быстро. Не очень быстро. И пока они растут, они проходят какие-то стадии. И если он даже такой родился, такой там весь из себя просветленный, все равно он влюбляется, все равно он хочет поиграть в футбол, все равно он хочет там, понимаете, он все это хочет. Это для чего надо? Ну, для развития там тонких каких-то тел, там плотного вот этого тела, для какой-то там... Просто, если он это не будет, и Господь на это, вовремя выделяются гормоны, Господь, это нормально. Но если человек в другом возрасте начнет как впадать в детство, в маразм впадать начинает, да, в другом возрасте, вот он, ему там 85 лет, он решил пожениться, да, уже как-то не очень, да, или учиться, он, а ему же знания отдавать положено, а он уже учитывает, он не просто второгодник, он уже... то так, такие люди, хотят они или не хотят, они будут паразитировать на окружающей среде. Когда человек делает это вовремя, он никому не мешает. Он жизнь двигается, и он вписывается в это все. Но когда он это делает не вовремя, и вот такой контроль, ну, человек, который там прожил, он знает, что да, это нормально, это нормально. Это не демонический, это нормальный контроль, это просто для порядка. И этот контроль никогда не встречается в штыки. А мы все четко ощущаем, что это контроль демонический или демонический, в смысле, ну, порабощение, или действительно это для порядка надо. Это не всегда, что вот я же тебе добра желаю. Нет, не обязательно же пожелание добра, просто кто-то призван следить за этим порядком, и все. Итак, все, что в этом мире, все абсолютные явления, они правильные, они Богом санкционированные, но и жизнь-то, в общем, хорошая, но как только когда на жизнь, понимаете? Жизнь хорошая, когда на жизнь. Но если я живу, а жизни нету, а жизни нет когда? Когда она расчленена. Расчленена что? Расчленена. Это хорошо и это плохо. Как только я беру что-то за основу, что это хорошо, что это плохо, просто простая мысль, да? Всегда, что есть вот предписание, вот есть грехи, а есть там заповеди, да? Казалось бы, что в этом плохого нет? Смотрите, что в этом. Как только это появляется, сразу же мир начинает делиться. Мир начинает делиться. Эти так вот представляют себе Вселенную, эти так представляют. Там такие нравы, здесь такие нравы. Люди начинают делиться по группам, по государствам, по религиям, почему угодно. Почему, ну, вот. И начинаются войны. Мир разделен на части. И это в семьях происходит. Почему семья, если семья... Вот она живая, всем хорошо. И она начинает быть мертвая, когда каждый свою философию начинает двигать. Почему? Знание. Дело в том, что не каждое знание, демоническое знание, это знание, которое меняет меня, не спрашивая меня. Подобно тому, как если я, это как наркотик, если я наркотик себе в вену загоняю, наркотик меня уже не спрашивает, что, а я вот это, а я буду ему противостоять. Ну как ты можешь противостоять? Оно же тебя меняет. Ты выпил стакан водки, как ты можешь не поменяться? Ну некоторых тебе нет, но все равно тебя это берет. Или информация. Тебе сказали, что твоя жена тебе изменила. Знание попало к тебе. Сможешь ли ты так же относиться к ней? Не сможешь. Ну, может, кто-то сможет, я не знаю. Но все равно уже будет не так. Знание, попав ко мне, в мою жизнь, в мою то, что во мне уже есть, она меняет. И поэтому люди борются с грехом, а надо бороться не с грехом. Если в тебя уже попало это знание, этот контроль, то ты уже с ним ничего не сделаешь. У тебя внутри уже, знаете, как это, как вот машинка, знаете, пультом управления. Дьявол держит в руке, там раз, вправо, влево, и ты там ездишь. И тебя вот это влечет, и ты ничего не можешь сделать. И ты можешь в церковь сходить, он раз, в церковь, пожалуйста, церковь, раз, назад вышел, нас опять. И ты ничего не можешь сделать. Почему? В тебе попало знание. И поэтому ты или допускаешь это знание, или не допускаешь. Допускаешь как правило для жизни, или не допускаешь. Но если ты уже допустил, почему мы хватаемся за это знание? Потому что его рекламируют. Вот учись, тогда вот это ты будешь, вот это, вот ты вот это вот сдашь, вот это выучишься, тогда ты будешь вот это. И обещается какая-то защищенность. На чем основана реклама? Реклама основана на, ну, больше комфорта будет. Так вот, Жизнь и комфорт – это практически диаметрально противоположные понятия. Потому что комфорт для тела, вот эти все знания, для тела-то комфорт делает. То есть вот этот сосуд укрепляется, но навряд ли в сосуд попадет то, что надо. То, что надо. Итак, сейчас мы немножко поговорим о... Даже не поговорим, а почитаем. Чего стоят эти... Нет, случайность ничего не попадает. Все попадает.
Человек идет по улице, к нему приходит другой человек, говорит, вот это вот грех.
Да.
Курить грех. Его даже можно сказать, ну, это твое мнение, пройти дальше. Но все равно то знание уже пропало, попало, оно уже говорит, что
было.
Кто-то на это реагирует, кто-то на это не реагирует. Кто-то реагирует тот, кто это уже знал, в каком уже это знание попало. Человек идет, видит, шприц валяется. Кто-то даже не знает, что это такое, но наркоман знает. Кто-то здесь кольнулся. Кто-то кольнулся, у него в голове вот это вот, потому что он, ну, в теме. Вот. Чтобы знание попало, то есть, понимаете, а некоторые даже не знают. Некоторые не знают, что такое с похмелья болеть, и они не понимают это. Они пробуют, фу, какая гадость какая-то, не понимают. То есть они не принимают. Мы принимаем для чего? Для того, чтобы вот почему алкоголиками становятся? Сначала же никто пить не хочет. Ну вот это ж быть принятым вот туда. А так вот меня не примут, понимаешь? Вот так вот. Хотят все как-то выглядеть.
Здесь некая точка.
Да-да-да, мы хотим этого и, ну, берем это как, ну, понимаете, берем это несвойственное совершенно, ну, для какого-то комфорта. Вот говорили, что не хватает отношений, не хватает отношений. Почему тебе не хватает отношений? У тебя нет отношений с Богом, поэтому у тебя нет отношений ни с кем. Потому что если у тебя будет отношения с Богом, с тобой все тут же захотят познакомиться, потому что ты будешь из себя представлять нечто. А так ты ничего из себя не представляешь, пустой горшок и все. Ты будешь чем-то наполняться, потому что то, что ты нахапаешь и себя загрузишь, и всем покажешь, никто этим не заинтересуется. Все увидят какое-то несоответствие.
Ну, то есть там приходят некие, допустим, знания с одной стороны, знания с другой стороны. А как определить, какое знание нужно, а какое не нужно? Ведь если это пришло, это уже не случайно.
Вот мы к этому сейчас и придем. Да, случайно ничего нету. Итак, что мы читаем сейчас? От чего мы будем плясать? Это Шримад Бхагаватам, шестая песня, часть первая, глава четвертая, текст 31. Текст 31. Называется «Молитва Хамса Гухья». Я склоняюсь перед Ним, вездесущим, Верховным Господом. Вездесущим, это понятно, что такое вездесущим? Везде. Это вездесущий, это как, он представлен в ведической традиции как параматма, а в христианской традиции как Святой Дух. Вездесущий, везде. Вездесущий, Верховным Господом, чьи божественные качества бесчисленны. Он пребывает в глубине сердца и побуждает мыслителей, побуждает думать, побуждает мыслителей, выдвигающих различные идеи, забыть о своей душе. Побуждает мыслителей, выдвигающих различные идеи, забыть о своей душе. И то спорить друг с другом, то приходить к согласию. Так он не позволяет философам этого мира прийти к окончательному выводу. Я простираюсь перед ним. Господь, который находится в сердце, морочит голову умникам, которые говорят как вот так вот. И люди то соглашаются, что ж спорят, но Господь никогда, сам Господь, не приводит к тому, чтобы нарисовалась какая-то общая картина мира и сказали, вот только так.
То есть, для одного не является...
То есть этот текст утверждает, что ни одна религиозная концепция строения мира не истинна. Каково? Ни одна. А вот комментарий еще смешнее.
А тогда есть ли вообще истина?
Ну, конечно, есть. С незапамятных времен, со времен сотворения мира, обусловленные души создают различные философии, школы и учения. Но преданные с ними, с этим не имеют ничего общего. Преданные или верующие люди. Верующие люди, и я просто напомню, если кто там не был на предыдущих, вера — это понятие относится исключительно не к какой-то информации, мне дали информацию, я в нее верю. Вера относится, мне совесть сказала, или Господь в душе мне сказал, и я ему верю. Больше вера ни к чему не относится. Все остальное надо проверять, и Господь на это настаивает. Остальное надо проверять. А говорит, вот мне верь, потому что это я. Итак, с незапамятных времен, со времен сотворения мира, обусловленные души создают различные философские школы учения, но преданные не имеют с этим ничего общего. Те, кто не предан Господу, отстаивают различные взгляды на происхождение, существование и гибель мироздания. Поэтому их называют вади и противади, сторонниками одних воззрений и противниками других. В Махабхарате говорится о том, как много на свете мыслителей. Санскрит пропускаю. Разные мыслители всегда спаривают друг друга, иначе вокруг поисков первопричины всего сущего не возникли бы столько опровергающих друг друга учений. Цель философии — понять высшую причину всего сущего. К этому, как гласит Веданта Сутра, должен стремиться человек. Преданные, основываясь на заключении всех ведических писаний, также на словах Господа, считают... Так, я весь комментарий читать не буду. Кому интересно, почитайте. Поэтому для преданных найти высшую причину не составляет труда, когда, как философы непреданные, беспрекословно спаривают друг друга, ибо каждый из них ради почета, славы придумает свой собственный путь познания истины. В Индии есть много философских школ. Двайтавада, Адвайтавада, Вайшешика, Мимамса, Сарвабхавада, Майявада и так далее. Каждая школа противопоставляет себя всем остальным. Всем остальным. Понимаете? Всем. Даже если в каждой, это называется апасампрадая, то есть ну, течение, ну, что-то там не понравилось, какой-то там лидер взялся, он начинает что-то свое и противопоставляет себя всем, понимаете, и так делится. Таким образом, большая, хорошая жизнь делится на сектора. Человека, это называется четвертование, раньше было такое, казнь такая, да? Человечество расчленено. Может ли оно хорошо жить? Оно мертво, понимаете? Да. И, вот, согласны. Согласны. И как вы думаете, этим мертвым телом человечества, расчлененным, кто должен править? А править должны мертвым покойники. Вот. Это люди, которые вот, которым не до собачек, как мы вот начали говорить, да? Они, мы их называем бессердечные, мы называем бессовестные, мы называем какие-то неблагородные. Или по-другому мы говорим имперсоналисты, которые вот, им важны правила. Правила, как правильно эту тушу расчленить и вот так вот, да, вот это вот такие расчленили и следить, чтобы никто за границу куда-то не перебежал. Вот. Это смысл жизни. И с Богом, конечно, не говорят, тут написано, в этом тексте написано, Бог от них отворачивается, но он ничего не сообщает, потому что Господь говорит, все творю все новое, он сообщает новым каким, вот преданным или верующим, или те, которые которым не до вот этих философий, они просто живут, они подают пример, народ за ними просто ходит, народ за ними ходит тысячами, в день по тысяче приходит, есть такие, да, вот Саровский, например, пара тысяч человек в день. Не надо церковь никакой организовывать, потому что церковь организовывал. Нет, на жизнь люди идут с охоткой. Или там Рамакришна был такой, до 10 тысяч в день приходило людей. Идя к нему, уже исцелялись. Это означает жизнь. Понимаете, жизнь, она очень заметна. Или духовный прогресс, он очень заметен. Его не надо, как мне подсказали, под микроскопом смотреть. Изменился ли мой духовный уровень под микроскопом? Смотришь, что-то не видать. Если он изменился, его видно и всем видно. Его сразу видно, да. Вот это... Дьявол, я специально говорю дьявол, хотя вот в вайшнавской традиции его, потому что сейчас и в христианстве дьявол очень редко употребляется. Я просто читал одну монографию одной женщины, англичанки, она пишет, что дьявол хочет, чтобы его меньше поминали. Нет его. Почему? Потому что он все уже как бы это. Вот. И также мы... Поскольку он все это под себя подмял, что значит под себя подмял? Людей расчленили, и мы продолжаем члениться дальше. Мы выучились об этом. Нас воспитали под колпаком. И мы сами начинаем организовывать свои маленькие колпаки в своей семье, в своей работе. Начинаем там грудь колесом и рассказывать, как надо жить. Вот. Так вот, под контролем, я имею в виду демонический контроль, их три. Есть нормальный контроль, естественный контроль, который не вызывает никакой аллергической реакции. Есть самоконтроль, есть демонический контроль, который он нам неприемлем. Мы идем под демонический контроль добровольно, нас это, ну, чем-то покупают. Мы идем туда, и нам не нравится... Ну ты, дорогой, уже попал под этот контроль. А что ты туда вообще полез? Потому что мне рассказали, что если я вот это, Бога во мне больше будет, или... Ну, я просто хотел комфорта. На самом деле, под демонический контроль идут те, которые не Бога хотят, они хотят Божьего. Они изучают какие-то принципы исцеления, а как сделать, стать финансовым независимым, как вот это, вот разные вот эти школы, а Бог их не интересует. Вот я сейчас прочитаю одну вещь, просто я лучше не скажу. Это вот я у внука украл книжку, сказки, это для самых маленьких, но я их не буду читать. Хотя сказки для самых маленьких, это тоже, можно сказать, да, священное писание для детей, там есть хорошие вещи. Вот, это написал, как его, Сергей Шедловский. Вот о чем он пишет. Самое ценное, что только есть в природе Творца, это то, что он личность. Только потом идет все остальное. Его качества, любящий, вездесущий, всемогущий. Но кто обладает этими качествами? Бог, личность. Когда читая Божье Слово, видишь лишь Божье Слово, Божьи принципы, Божьи доктрины, Божьи дела, кто-то, читая Божье Слово, видит лишь Божье Слово, Божьи принципы, Божьи доктрины, Божьи дела, а кто-то видит за всем самого Бога, Бога как личность. Есть разница между Богом и Божьим, принадлежащим Богу. То есть, люди, которые интересуют не Бог, а Божье, стройными колоннами идут под демонический контроль. Но это же Божье. Как этого достигнуть? И начинают изучать правила. И идут под демонический контроль. И они никогда не будут наполнены жизнью. Потому что под демоническим контролем духовный прогресс не произойдет. Будет прогресс твоего контроля. Ты научишься контролировать себя, вот, изуродуешь себя, потом будешь других. Вот тут так и написано. Мы должны понять, что места Писания об исцелении говорят нам не только о самом исцелении, но и не о принципах исцеления, и не о доктрине исцеления, и не о делах Бога, а прежде всего об исцелителе. И все целительство заключается в том, что надо, если у меня есть отношения с этим целителем, то у меня будут собственные и ни разу не повторяющиеся. Иисус исцелил, да, вот три раза, и там апостолы не успевали записывать, как он там исцеляет. Там все по-разному. Но на самом деле надо быть... Места Писания о материальном процветании говорят о дающем процветании. Места Писания о реформации народов говорят о реформирующем. Места о благословениях говорят о благословляющем. Стихи с обетованием Бога говорят об обещающем. Ну и так далее в этой теме. Если нас интересует Божье, ой, меня вот тут вот насилуют на работе, моя работа... Почему твоя работа мертвая? То есть я должен быть живым везде. Дома, на работе, с детьми, там, везде. Почему? Бог дает живое. А дьявол – это тоже Бог. Тоже Бог. Мы об этом говорили, да? Почему? Потому что он делает то же самое, но он не дает жизни. Я делаю то же самое, но он жизни не дает. И он дает мне мертвый, он мне дает муляж. Горшок будет наполнен. Хотите вы или не хотите, этот горшок, жизнь будет вся утилизирована во что-то. Телевизором, грехом или чем-то, да? Вот. И мы думаем, что... И когда мы идем под этот контроль, епархия Люцифера, это самое любимое шоу – очищаться. Мы сразу начинаем очищаться от греха. Как только мы узнали, что такое правильное, что такое неправильное, грех появился тут же. Потому что ты не можешь знать, где правильное и неправильное. Все правильное, когда оно в меру и вовремя. Все правильно, тут нет ничего. Неправильное – это когда начинается перекос. А перекос обязательно начинается, как только ты узнаешь, что правильное, что неправильное. Я просто...
Меру. Потому что вот даже человек, допустим, может не обремененный этими знаниями...
Мера внутри нас. Нам не говорят меру, нам просто говорят, это делай, это не делай. Потому что там да-да, нет-нет, прочее от лукавого. Ой, а это ж не черный или белый мир? Нет, это решимость. Это хорошая реакция у человека. То есть он не тормозит по жизни. Раз у него, и говорят, хорошая интуиция. Да-да, нет-нет. Или да, или нет. И вот это Божьи люди. А не Божьи люди. Они не почему? Есть врожденно не Божьи люди, есть наученные. Наученных больше. Есть врожденные, и они не переквалифицируются. Об этом говорит Библия, я читал, об этом говорит... Бхагавад-гита я читал, везде это говорит. То есть есть люди такие, рождены демонами, и пускай они действуют по этому пути, и все нормально. Есть, которые, вот, и у них есть своя функция, их мало. Они как раз созданы для контроля, они занимают все руководящие посты. Вот, у них нет вот этой вот... И они не будут страдать, и мы удивляемся, некоторые... Но они на своем месте. Они почему-то нужны. Понимаете? Почему нужны? Потому что, знаете, для чего они нужны? Чтобы нас контролировать. Контролируется как? Для начала огнем и мечом, а потом бюрократия. Все уже согласились, потом просто законы сдали, бюрократия вот так вот, и второе, третье поколение уже не в курсе, что как-то так и было вроде всегда. Да. Потом это бюрократия, просто закон, просто кто нарушает закон, а почему-то этот закон, откуда он возник, а просто придумали и все. То есть, для чего это, чтобы человек сунул нос туда и разочаровался в управлении извне и начал следовать, потому что Потому что управление извне написано, в Священном Писании написано, никто не знает, что делать человеку. Никто не знает, только Господь знает человека. И Он лично ему об этом сообщает. Никакой другой человек ничего не знает. Это написано в Бхагавад-гите. Шрила Прабхупада пишет в комментарии. Никто не знает. Никто не знает. Даже духовный учитель только подтверждает. Духовный учитель. Знаете, кто такой духовный учитель? Это не посредник между Богом и человеком. Любой человек, который посредник между Богом и человеком, духовным учителем по определению не может быть. Потому что посредник, он всегда берет он свою часть. Свою часть. Духовный учитель, он просто говорит, вот я такой, вот Господь меня ведет, и он говорит, у тебя то же самое, и он стоит в сторонке. У меня, так скажем, там, справа. Справа Бог, слева духовный учитель. Но духовный учитель не тулится между нами и не берет. И вот поэтому, скажем, дьявол, он совершенно не препятствует возникновению многомиллионных религий, и храмы они там прославляют, и все, потому что он говорит, да, ну все, молодцы ребята, потому что там насчет иерархии, пока до Бога доберешься, тебе там надо это, скольким покланяться. Он говорит, нет. Это не духовные учителя. И духовные учителя. И они тоже с этих самых. И настоящие духовные учителя, вот, например, вот Чайтанья Чанакьяран, который приезжал здесь, он заявил, говорит, духовный учитель не стоит между Богом и человеком, ни в коем случае не стоит. Ни в коем случае. Он настоящий духовный учитель. То есть он не претендует. А разве Иисус? Иисус тоже говорил, нет. И эти люди, когда появляются Божьи люди, которые носители вот этих вот идей, они сразу портят бизнес религиозный. Вот. И вот этих вот уничтожают. И все это должно привести к тому, что ты знал, что источник жизни только внутри тебя. И хочется скорее же быть живым. Вот мертвый мир, и надо стать живым. Он весь расчлененный. Симптоматика, что ты живой, вокруг тебя начнет все оживляться. Если вокруг все, а ты вот один тут в засаде сидишь, нет. И поэтому, ну, это не то, что тебя сразу убьют. Чтобы тебя сразу убили, тебе надо быть крупным калибром. Чтобы в тебе ничего не было. Того, чтобы за тебя зацепиться. Чтобы тебя с пульта управления, знаете, вот если с машинки выдрать вот эти потроха, да, которые управляют, которые реагируют на пульт управления, она не ездит. Вот у человека есть как пульт управления. То есть ты заглотил в себе что-то такое, информацию, но ты ее, почему ты ее заглотил? Ты хотел Божьего, но не Бога. Хотел Божьего. И
а как вот именно отделять, когда, ну, грубо говоря, вот на тему, если да, если нет, то нет.
Да, а если говорят, да что это да и нет, что это черно-белое мышление? Нет, мы же не дикари полные, да? Мы же вот оттенки, что вот. Ну, оно да, но вот это если, а это уже от лукавого. Не, у нас такая палитра, не черно-белая. Нет. Да, нет, это решимость, это сила. Я это действую сразу. А если я вот это начну эту палитру рассматривать.
Какой же главный вот ключик, скажем так, ключик, которым руководствуется человек, когда принимает вот так быстрое решение.
Ключик. Ключик у каждого есть. Мы будем сегодня рассматривать ложные вещи. Понимаете, ложные вещи, они скопированы с истинных вещей. Ведь никто не копирует, например, вот кто-то видел банкноту трехгривневую?
Сейчас?
Да.
Нет.
А почему ее нет? Потому что оригинала нет такого, да? Ну какой смысл скажет, а что это такое? Хотя я видел там, ну это уже шутили люди. Раз, 15 разменяй, то смотрит, говорит, ух ты где, да сейчас вот выпустили такие. Вот. Ну просто копируют то, что настоящее. фальшивое копирует, дьявол ничего не придумывает. Копирует то, что есть. Настоящих ачарьев просто снимают мерочку, все так вот делают. И вот мы будем рассматривать такие вещи. Контроль – это хорошо, потому что, знаете, потому что все хорошо. Все хорошо. Но эту копию прикладывают не туда. Итак, я сейчас еще дочитаю. Вот этот же пишет, который про Божьи принципы, Божьи доктрины, Божьи дела. То есть кому-то надо Божьи принципы, Божьи доктрины. Вот так мир устроен, нет, вот так мир устроен. Богопознание невозможно без личных отношений с Богом. Вот. Богопознание невозможно без личных отношений с Богом. По принципу, сверхъестественное чудо познания Бога приходит на естественную платформу проведенного с ним времени и является ее плодом. Ты с ним общаешься. Ты зашел в тупик, и ты, Господи, что ж такое? Просто начинаешь размышлять. Можешь даже не называть. Он так, а когда ты начнешь называть, а потом, когда ты еще начнешь называть его по имени, вы увидите, как вы вдруг резко поумнеете. Ответы будут быстрее, и вы будете в шоке от этих ответов. Вот это знание. Он просто говорит, вот сейчас это, сейчас это, сейчас это. И вам не придется никого судить, потому что ты уже под его юрисдикцией находишься, а он жизнь, он не расчленитель. Вся наука – это большой такой патологоанатом. Да? Все посмотреть. То есть живой нельзя изучить, жизнь нельзя изучить, как и Бога нельзя изучить. Он сам тебе все расскажет, как действовать. И вообще какой-то философ сказал, нам жизнь должна не для, дана не для изучения, а для использования. Вот. Для использования. Итак, мы прочитали, что многие-многие философии, как мы еще раз на бис надо прочитать, потому что важно. Так. Я склоняюсь перед вездесущим Верховным Господом, чьи божественные качества неисчислимы. Он пребывает в глубине сердца и побуждает мыслителей, выдвигающих различные идеи, забыть о своей душе и спорить с друг другом или приходить к согласию. Так он не позволяет философам прийти к окончательному выводу. Потому что как только созрел у кого-то где-то окончательный вывод, что происходит? Это поднимается на флаг, все остальные объявляются, ну, не очень умными, а какими-то низшими. Мне один человек звонит, говорит, я читаю, и там написано, те, кто читает Шримад-Бхагаватам, являются высшими из людей. И как же я не могу, как же я могу отречься от такого звания, что я выше из людей? Я же читаю Шримад-Бхагаватам. На другом месте написано Шримад-Бхагаватам, а можно познать только в личных отношениях с Господом, не просто читая. Потому что Шримад-Бхагаватам это его деяние, его лилы, игры. Он с тобой хочет поиграть. И вот это настоящий Шримад-Бхагаватам. Когда самая лучшая лекция, как один лектор говорит, это ты, когда это как же это называется? Свидетельство. Ты что-то раз, какое-то чудо, и это сразу всем интересно. Самое лучшее. А это, вот это и есть Шримад-Бхагаватам, это у тебя с Господом что-то было лично. Это сразу всем интересно. Вот. А если у тебя нет личных отношений, вот если у тебя есть личные отношения, а у него есть и вот эти качества, и ты просто голову не заморачиваешь, и тебе все равно, и ты не судишь автоматически, потому что суд это есть расчленение. Но если ты под юрисдикцию вот другой теневой стороны, это тоже Божья сторона, ты не можешь не судить. Ты не можешь не судить. Ибо ты начинаешь уповать на правила. А вот теперь посмотрим. И знаете, основная идея, и как только туда приходишь, как только ты знакомишься с правилами, с любыми, с абсолютно любыми правилами, ты сразу в себе находишь, а никто по правилам не, под, ну, не подходит, потому что ну, правила какие-то общие такие вот эти правила, а у каждого, потому что правила не предусматривают, и там не написано, какой Божий талант тебе там зарыт или какое там семя. И ты не можешь понимать даже Божье семя или семя там это дьявола, или ты назавидовал, не понимаешь, пока оно не прорастет. Во-первых, ну правила говорят, это надо, это не надо. И ты можешь что-то себе, от себя отрезать, хотя это может Божьим. Ты можешь это давить, оно вылазит, давить, оно вылазит. И ты можешь взращивать в себе что-то другое, которое оно тебе там не нужно взращивать. Это в правилах можно найти. Правильных правилах. Например, человек, он воин по натуре, а он и правила для торговцев изучает. Вот. И что он будет подавлять свою природу, взращивать другую природу, а он не может изменить свою природу. Он уже все, это называется прарабдха карма. Он не может подавить свою природу. Он просто... А почему... Итак, о правилах. И возникают целые институты, которые обучают, как правильно мне что-то от себя отрезать и что-то в себе вырастить. Целые институты. И, то есть, человек может идти в больницу еще здоровым, да? А там заболеть. Ему говорят, о, у тебя вот это, надо тебе, раз его обследовали, потому что у него так же все прошло. Вот. Ну, понятно, что, ну, я знаю, среди врачей есть такие, что если кто-то что-то там неправильно, у них там свое, да, как говорится, это вторая по величине мафия, это врачи. Они говорят, ну, ничего нельзя было сделать, такая природа. И любые образовательные институты, которые, ну, чтобы я туда пошел, меня надо объявить больным. Понимаете? Надо объявить больным. Как меня объявить больным? И тут очень такая идея есть грехопадения. Идея грехопадения тебе со старта объявляет больным. Я это говорю не для того, чтобы мы дружно плюнули на все церкви, потому что идея грехопадения внедрена везде, где можно. Везде. А для того, чтобы мы эту доктрину не практиковали у себя дома, среди своих детей, среди... Я могу мужа объявить в грехопадение, жену могу, понимаете, ребенка, и потом я удивляюсь, а почему у меня семья мертва? Идея грехопадения, как там было сказано, да? Вот яблочко скушали, и все. А вообще, о чем там сделал этот Адам и Ева, да? Ну, неважно, мы только сейчас читали, любая концепция может быть опровергнута, да? Неважно, сама идея. Что он сделал? Да только женился, и больше ничего не сделал, да? Ходил себе, да? Вот тебе Ева, откусил яблоко, в чем такого сделал? Ничего, он просто что-то узнал. И сказал, все, ты мертвец. И пошел отсчет, сколько тебе прожить. Тот был точно, только что вечный, но ты получил знание добра и зла. Понимаете? Знание, ты получил знание, все, вечность твоя закончилась. И мы идем в институты, где склады вот этих яблок. И мы их кушаем. Еще не просто так кушаем, мы за это платим. Да. Как только я скушал это яблоко, я обрел знание, которое переходит в контроль. Это не просто знание, демоническое знание. Контроль, который ненужный контроль. Что, он плохо жил до этого? Нет. А раз я обрел контроль, значит, зачем мне Бог? И там написано, Адам спрятался куда-то от Бога, да, и Господь говорит, где ты, где ты? А он от него начал бежать. Как только, да.
Там вопрос, вот смотрите, вот я часто встречаю таких людей, вот, например, вот до института это был, ну, грубо говоря, человек недисциплинированный, ему не хватало ответственности, не хватало каких-то качеств. Он приходит в институт, и он там эти качества получает. То есть разве можно сказать, что в таком случае он попал под этот излишний контроль?
Я здесь скажу такой секрет. Мы не получаем качества, мы с ними рождаемся. Они у нас, конечно, развиваются. Но вот разовьются у нас они правильно или нет, это вопрос. Потому что некоторые знания начинают сдвигать наши вот приоритеты. И я что-то чему-то уделяю внимание. И знание, оно опасно тем, что как бы, то, что мы считаем за добром, мы ему внимания не уделяем. Мы уделяем внимание то, что вот плохо. И как только мы уделяем внимание плохому, оно и начинает расти.
Фанатично.
Расти. Не фанатизм, просто из страха. Только человек занялся своим здоровьем, все, скажи до свидания, потому что ты перехватил инициативу у Господа. А пока тебе было некогда, ну некогда лечиться, вот ты здоров был. И так далее. Как только ты взял что-то под контроль, Господь уходит отсюда. Он говорит, пожалуйста, контролируй. Как только что-то ты взял под контроль. И поэтому знания это хорошо, но не те знания, чтобы ты контролировал то, что Господь должен контролировать. Ты не можешь контролировать ничего живое, ты не можешь контролировать какие-то глобальные вещи. Ты не можешь это контролировать. Ты тогда сам попадаешь под контроль и выходишь из-под юрисдикции Господа и попадаешь под юрисдикцию, ну, сатаны. Если смотреть долго на звезды, вот так вот, это мне недавно сказали, то через некоторое время ты почувствуешь, что звезды смотрят на тебя. И ты увидишь, так это настолько глобально. Если долго смотреть, вот выйдите ночью и посмотрите. Немножко холодок. Вы думаете, вы любовь ощутите? Ну, не знаю, может кто-то любовь, да. А если кто-то, ну, нормально по сердцу живет, он увидит это. Ну, просто с двумя человеками такой эксперимент. Они говорили, жутко, жутко. Смотрят, жутко. Такая бездна. И эти звезды управляют тобою. Ты можешь, чтобы оно там сдвинулось не туда, сюда? Они управляют тобой. Тобой ты полностью завязанный. Потому что ты в закон перешел. Потому что ты от Бога перешел в законники. Вот звезды управляют. Ты или идешь за звездами, эти просто волоком тащат и не спрашивают. Или ты то, что Господь говорит, делаешь. И ну, вот это...
Нет же такого, что полностью, допустим, живешь или с Богом, или живешь по законнику. Все равно мы живем в обществе, поэтому многие законы на нас влияют.
Мы идем... Из любви в закон не от хорошей жизни. Мы идем даже страх. Я просто сейчас прочитаю идею грехопадения. Идею грехопадения. Откуда она появлялась? Вот. Это кто же пишет? Это вот одна из вот. Конфессии, что ли, так сказать. Вот. Традиционная версия, искон, утвержденная GVC о том, что душа якобы падает из духовного мира в материальный, в результате зависти к Богу терпит фиаско, потому что не находит отклика все больших и больших количеств сердец, творческих, искренне ищущих суть людей. То есть учат. Я спрашивал, и мне говорили, я не получал такого удовлетворения, как-то мне сказали, ну вот. Вот там все было хорошо, у меня были замечательные отношения с Богом. И у меня вообще все было, полная любовь, полное знание, сад Читананда, вечное знание блаженства. Вечность. Главное, знание было. И чего бы, а то есть знание было, что там, в материальном мире, без Бога не очень как-то комфортно. Ну и чего бы я вот туда вот поперся, скажи мне. И там мне рассказали 6 версий. Вот из-за этого, из-за этого, из-за этого. Потому что ты на секунду отвернулся от Господа и решил, что побыть Господом, Ну, если мне уже хорошо, я не хочу, а добра добра не ищут, да? То есть это не умещается в головах. Ну, можно рассказать. Я сейчас в Библии почитаю, там еще интересней. Ну вот смотрите, я сейчас читаю, самые умные выражения буду пропускать, чтобы вас не загружать санскритом. Буду читать простые слова. Нелепо выглядят попытки убедить людей, что в трансцендентной области Сат-Чит-Ананда, где все пропитано чистой бескорыстной любовью, в которой изначально и вечно пребывают все души, может существовать предпосылки для падения души. То, что причиной зависти души к Богу является ложное «я» или принцип аханкары, аханкары, ложное «я». Это букварь духовного знания. Ну, это я просто читаю как, ну, как вот аксиомы, которые везде утверждены. Из этих аксиом этого не выходит, получается. Из аксиом, получается, мы не можем оттуда падать. В этой связи резонно задать вопрос, каким образом в таком случае у души может возникнуть такая эмоция, как зависть, если в области расы, раса это отношение. Тип отношений, то есть отношения с Богом у меня же есть. Здесь в области расы принципиальным образом не предполагается наличие ложного «я», то есть самой причиной возникновения фундамента для существования этой эмоции. То есть мы уже говорили, что концепции рая, ада и грехопадения придуманы где-то в средние века, это давно вычислено. Более того, в параллельных направлениях вот этих вот вайшнавских, там написано, что никто с духовного мира не падал. Никто не падал. Но если, ну, в некоторые, вот видите, внедряются эти. Для чего? Чтобы загнать народ вот в эти больницы и начинить их каким-то знанием, что они неполноценные. Как же ты, ты полноценный? Ну, если человеку долго говорит, что он баран, он забегает когда-нибудь, да? То есть человек понимает, что он неполноценный, начинает лечиться, перестает быть самим собой, все, рабство обеспечено. И там возникают сразу посредники, которые с этого что-то имеют. И как только... И вот это расчленение мира, расчленение. И я мертвый, я потому что я сам не свой. Я вроде типа живу, но что-то радости нету. Чем я и мертвый? Вот. И вопрос, как вот ожить. Ну, еще раз, немножко дочитаю. Итак, вопрос о падении души завис в умах, не снимается с повестки дня, даже при указании свыше. Вот. Ну, в общем, и так далее. Потому что тут я зачитал какую-то, знаете, 20-ю часть, а тут просто ссылки на Священное Писание. Вот тут вот эта уловка, при которой утверждение выводится из самой себя, а в данном случае постулат о так называемом падении души из эгоцентрической концепции жизни. Можно смело утверждать, что теория отвлечение внимания души, занимающейся преданным служением в духовном мире от своего возлюбленного Господа, даже на бесконечно малое мгновение, которое в материальном мире продлится, многие и многие махакальпы, прибегая к которым, некоторые старшие преданные пытаются объяснить причину падения души, полностью некорректно, поскольку по определению Шримад-Бхагаватам преданное служение души в духовном мире не прерывается даже на бесконечно малый момент чит-калы. И так далее, и так далее, и так далее. Вот смотрите, очень много страниц, и каждая просто как осиновый кол вбивается в эту концепцию. Не было этого. Это только для того, я могу вам дать почитать. Это выдержка. Вот. Это не написал, у меня не все. Да, не было этого. Для чего это? Это рекламный проспектик, который, если просто внимательно почитать Священное Писание, не выдерживает не просто какой-то критики, а не было этого. Просто не было этого. И вот это грехопадение начинается не там. Оно начинается в некоторых школах, я не говорю во всех, в некоторых школах, где тебе говорят, ты грешен, где со старта тебе говорят, ты грешен, посмотрите, какая разница. Если я грешен, если я рецидивист, вот есть разница, да, вот ребенок. Если в семье мы ребенка говорим, так ты уже, посмотри, каким ты должен был. Вот он дитё или он рецидивист? Кого легче воспитать, скажите? Если ты дитё, ты на взрослых смотришь и ты копируешь, ты обезьяничаешь их, все вот эти уловки. Ты, даже воспитательного момента вообще никакого не надо. Но ты должен относиться к ребенку как к ребенку. Если ты относишься как к рецидивисту, рецидивиста нельзя воспитать. Он как волк в лес все время так и смотрит. Понимаете? И вот эти школы, они глобальные школы, они меньше везде и доходят до института семьи. И нам также вот это рассказывают. И там жизни быть не может. Почитаем библейский вариант, идея грехопадения, потому что это одна из концепций, которая ведет именно к разделению. Именно к разделению, к членовредительству этого мира на части, и, конечно, он будет мертвый. Конечно, тут ни любви, ничего. А Господь говорит, дружить надо. А у тебя со знаниями проблемы, так я тебе подскажу, что надо делать. Я тебе буду говорить, все, что ты увидишь, я тебе буду идентифицировать. Вот это надо, это не надо, это надо, это не надо. Только ты следуй и не бойся. И те, кто это следует, они хотят того, не хотят, влюбляются в Бога, а которые влюбляются в Бога, они перестают бояться людей. Потому что вот этот человек угонь просто боятся, а что люди скажут? Вот этот контроль, да, демонический контроль, вы думаете, пришел такой демон с булавой какой-то? Нет. Он в нас сидит, этот контроль. Вот я наблюдал. Ну, я подглядывал, я извиняюсь, но я просто видел. Подходит одна женщина к алтарю, и что-то там бур-бур-бур-бур-бур, и видно, что вот никого нету, и что-то вот это говорит. И появляется еще один человек. И смотрю, она более свято начинает выглядеть. Она уже, ну, молится, что-то там разговаривает, но она уже имеет в виду, она же не туда внимание, а вот туда. Как на нее, понимаете? Да. Вот мы то же самое во всех ситуациях. Нам интересно не как дело будет, а что скажут. Да какая-то разница, что скажут. Они не знают ничего ни об этом деле, ни обо мне, ни что Бог по этому поводу думает. Что это мнение? Вот это контроль, понимаете? То есть есть реально важное мнение какого-то квалифицированного человека. И то, что он скажет, это хорошо. Но мы же хотим угодить всем. Да с каждым человеком ты будешь... По-разному. Каким ты будешь? Каким этот человек хочет тебя видеть? Ну, а Бог в последнюю очередь, что останется уже от меня? От тебя ничего не останется. Ты просто придешь домой и в изнеможении ляжешь, бросишься там куда-то так вот пластом и будешь отдыхать от этого маскарада. Ты устаешь от этого. Почему? Ты неестественный, ты ходишь как в тесной оповеди, не в своей. Почитаем эту же идею грехопадения в христианском варианте. Так, где она? Где-то в самом начале должна же быть, да? Ага, да, вот это и есть. Бытие, глава 3. С самого начала. Змей был хитрее всех зверей полевых, которые создал Господь. И сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог? О, сказал змей жене. Откуда-то змей взялся там. Там все было хорошо. Все было, все, ну, Божье царство, да? Откуда взялся змей? Нет. Он здесь обитал, он здесь и взялся. И здесь он нам эти яблочки раздает. Не там, а здесь. Вот. Да, потому что, ну, веды вообще говорят, ну, нормальные веды говорят, мы появились с энергии, это тасха-шакти называется, это вот пограничной энергии, мы там еще не были, не падали. Если мы туда забираемся, то оттуда уже не падаем. Если очищаемся, у нас ничего такого не... То есть дети вырастают, Божьи дети вырастают, становятся детьми Бога, и там он им место. Ну, мы пока вот это в шкарлупе, пока вот как птенцы, ну, мы дети Божьи. Да, и если что-то не так, это не грех, но когда это называется уже грехом, тогда, говорит, вас надо лечить. Вот.
Библия же постоянно говорит о грехе.
А что?
Может, Библия это имеет в виду, что, вот, как говорится о дьяволе, что вот это шкарлупа, и когда мы избавляемся от этого, то мы избавляемся от вот этих, вот, ну, собственно, от этой шкарлупы избавляемся. Если так взять, допустим, что
может ли быть признание греха и является признанием своего, ну, ложного эго? То есть почему в Библии так часто об этом говорится?
Не все грех, смотрите, не все грех есть грех. Не все грех. Единственный грех – Бога не слушать. Вот это грех. Вот все, что ты сделаешь, не то, что Господь сказал, а что-то другое. Ты это делаешь под руководством дьявола. А дьявол говорит, нет. Потому что в этом, то, что он говорит, во-первых, это же скопировано с чего-то хорошего. Есть очень много притягательных моментов, которые приятно чувствуем. И говорится, вот это вот духовное, которое как результат этого непослушания потом выливается в какую-то боль, говорит, а вот это греховное. Видите, она боль приносит. Но это как бы один и тот же процесс. А оно потому, что Господь у тебя будет периодически отторгать то, что ты нахапал не своего, и пытаться тебе дать свое. Ты это будешь отвергать, и вот это, и поэтому у тебя будет боль. То есть говорится, сначала непослушание, потом идет грех. Грех переводится просто как ошибка, а потом идет смерть. Смерть – это отторжение и чего-то, то есть это какая-то боль. Но если ты принимаешь то, что тебе положено, в каком порядке надо, никакой боли нету. Идет реальный, нормальный, естественный процесс. Просто я хочу свою жизнь как бы назначить и следовать. Вот решить и следовать. Или какую-то схему. Или ищу, где такие схемы есть, как мне жить. Ну, что-то общее могу, но... Ну тогда я не буду индивидуальным, потому что у меня какая-то индивидуальная программа есть. Итак.
То есть у нас есть какие-то привязанности, и мы эти привязанности были лишними, теперь мы от них избавляемся.
Не-не-не-не-не. Привязанности мы получаем в результате. А то, что Господь мне дает, что такое боль? Я периодически что-то получаю, потом отдаю, потом опять получаю, и это отдаю не своим, не с мясом, не с кровью, не больно. Но если оно ко мне прирастает, а приходит пора отдавать, тогда это болезненно. Вот все, что привязанность, она логическая, она обоснованная законом. Закон – это путы, которые меня, ну, держат в законе, какие-то рамки. И мне доказывают, что эта вещь нужна. Я сам себе доказываю, она мне нужна. То, что приходит естественным путем и не доказано, она также уйдет, я ее не привязывал. Ну, пришло, ушло. Потому что в этот момент, смотрите, надо... Так не бывает, что я от чего-то очистился, это как рана будет, понимаете? Рана, и поэтому болезненно. Да, оно что-то замещается. То есть хорошее должно вытеснять плохое. То есть мне нужное должно вытеснять мне ненужное. И поэтому должно сначала прийти, вот есть, на санскрите говорится тьяга, есть вайрагия. Тьяга это привязанность, а вайрагия это, ну, отречение. То есть независимость от этого. Вот то, что Бог мне дает, оно меня не порабощает. То, что дьявол дает, он, Бог дает, он аксиоматично. Вот это вот, и без всяких доказов, без знания. Я просто понимаю, как белый день, что это надо мне. Это я просто как узнаю. Господь говорит, это сила, и И вот это «да, да, нет, нет» у меня естественным образом возникает. Я это беру, я просто это узнаю. Как человек, который влюбляется, как он узнает вот это там свою половину? Он влюбляется. Как это можно вообще объяснить? Никак это нельзя объяснить. Ну и так во все. И в принципе человек должен влюбляться во все именно так. Он должен просто это узнавать. Господь, ну поскольку он говорит без аргументации, сильно большая школа давит. Мы воспитаны уже во многих поколениях таким образом, что смирение, мало ли что ты хочешь, а какой там уровень у тебя духовный, а как ты понимаешь. Написано, дитя не заблудится. Вот. Но смотрите, как это технически происходит. Сказала жена змею, плоды с того, с тех дерев мы можем есть. Только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте и не прикасайтесь за ними, чтобы не умереть. И сказал змей жене, нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И увидела, вот добро и зло, понимаете? Ну добро ладно, раньше все было хорошо, а теперь добро, добро хорошо, но ведь и зло появляется. А не было зла раньше, не было. Да. И вот как только появилось добро и зло, что все, появилась возможность судить. Появилась возможность судить, да. И смотри так. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные лица, и сделали опоясание. О. Сразу они застеснялись, сказали, что они наги. Откуда вы узнали? Смотрите, им все хватало. Как только они узнали добро и зло, у них сразу появилась какая-то неполноценность. Им сразу что-то стало не хватать. Вот все хватало. И сразу стало что-то не хватать. Результат. Сразу надо пойти лечиться. Сразу пойти лечиться. Ну и там дальше. Я хочу акцентировать внимание. Ну тут он оправдывается, что это не я сам, это нам не дала. Она говорит, нет, это не я, это вот он меня обольстил. А вы знаете, что такое перевод Ева? Что такое? Кто-то знает?
А? Жизнь.
Жизнь. И обратите внимание, что когда Ева там попробовала яблочко, с ней ничего не случилось. А вот Адам, когда съел, случилось. Как вы думаете, к чему это? На жизнь. Да, и женщины не сильно почитают закон, да, знаете, ну так вот так, а мужчина, он же как вцепится в него, вот только так, он будет рубиться на мечах, что вот так вселенная устроена, а не так. А женщина, ну так, не так, какая разница, да. Каким образом, происходит, каким образом происходит обучение? Каким образом, то есть информация от Господа есть, но есть информация еще откуда-то. И есть люди, я когда-то это говорил, есть люди, которые носят жизнь в себе, то есть семя Божье. Это не имеется в виду там мужчина, женщина, все равно есть, ну, вот, святые люди, которые говорят, что жизнь там внутри вас, и все, вы там, и так далее, и так далее, которые проповедуют жизнь. И вот их все системы будут уничтожать. Системы будут уничтожать. Почему? Потому что у нас было такое занятие, что есть. Оно называлось женской бхакти, мужской бхакти, что есть служение Богу по-женски, есть служение Богу. Это не по половому признаку мужчинам и женщинам. Мы все служим как женщина, то есть выносим что-то, вынашиваем, а есть мы носители. Есть люди, которые не под страхом смерти, ни под чем, их не купить, не раздавить, ничего, они, но они жутко упрямые. То есть они, у них аллергия к рабству, то есть это люди, которые имеют внутри, получили семя от Бога. То есть он фанатик, с ним вообще ничего нельзя сделать. Ничего нельзя сделать. Это не значит, это божественная природа, остальные нет. Много божественной природы, но не все получили. Когда-то получат. Да? Когда-то получат. И вот его надо убрать, потому что с ним ничего нельзя сделать. Потому что либо в свою веру мне рассказали такой научно-фантастический фильм. Приходит, говорит, слушай, мы вот об этом говорили, а это фантастика, там как-то хроники Риддика, по-моему. В общем, вселенная и религия смерти. И там какой-то лидер высказывает так: вы разобщены религиями, вы разобщены учениями, но мы вас сейчас объединим. Мы вас сейчас объединим. Вам не надо будет думать. Вы перестанете чувствовать боль. Вот. И вот они так шествовали по всей вот этой вот вселенной, с планеты на планету. Фантастика, вроде я смотрю, очень похоже, никакая не фантастика. И те, кто не входят в эту религию, их просто надо убивать. То есть они либо привлекают, либо убивают. Да, и там была одна планета по сюжету. И там странные существа, какие-то люди, которые упертые до невозможности. И они рабство не приемлют ни в какой форме. Их нельзя подчинить. И они вот эту планету как-то уничтожили, вот этот там этот Риддик был. И один как-то остался в живых, короче, наши победили. Вот.
Вот. Один наш победил.
Да. Ну, мне так рассказали, может, там я что-то ошибаюсь по сюжету. Но смысл тот же самый. А что у нас происходит? Вроде бы разные религии воюют. Нет, уже есть одна религия. Религия – это социальное устройство. Посмотрите, оно везде одинаковое. И оно уже подтянуто к централизации. И там, говорит, мы вас централизируем, вы же тут распались на разных, мы вас централизируем. Но, чтобы управлять этим народом, его надо убить. И все, они никто. Они говорят, а мы хотим быть разными. Да нет, вы только деретесь разными, мы вас сейчас сделаем все. И они все, они дерутся, они спокойные. Ну и вот этот Риддик, которого там нельзя было ничего, он все-таки победил. Потому что вот я хочу, ну, на этом примере, ну, рассказать, что вот есть люди, которые там что-то есть. Вот говорят, стержень. А действительно у тебя есть стержень. И ему было все равно. То есть, ну, комфорт не нужен, звание не нужно. Эти люди не меняются, когда у них положение изменяется. Люди, как определить, Божий в тебе или нет? Божий, Господь неизменен, да? И ты не... Господь неизменен и не подчиняется насилию. Бога нельзя подчинить. Любви подчиняется, говорят. Он может из-за любви даже что-то такое изменить. Но насилию не подчиняется. И этот человек не подчиняется насилию никакому, ни бюрократическому, ни физическому, ни психическому, никакому не подчиняется. Значит, вот Божий человек. Не просто Божий человек, в нем есть семя. Семя, значит, какая-то миссия. Вот когда появляются такие люди, сразу религиозный бизнес приходит в упадок. Вот, приходит в упадок, и все люди, и сразу видят. Не надо рекламировать, опять смотреть, где у тебя там духов. Сразу все видно. Также видно и тех. Так.
Человеческое общество когда-нибудь не было нерочинено.
Говорят, было. Проверить мы этого не можем.
Ну, это описано как?
Да, было сказано, что... Как было? 5000 лет назад, как говорится, все было хорошо. 5000 лет назад, как говорится, все было хорошо. Потом Господь, лично Господь, взял и отдал под власть демонам это все. Потому что Кали-Юга... То есть, смотрите, миром управляют поставленные Богом люди. Но люди не Божьи. Такой хороший каламбур, да? Для чего? Потому что люди накопили в себе, там, может, жизнь за жизнью или как. То есть в Кали-Юге мы уже такой полный отстой. И слишком цепляемся за вот это, чтобы мы обратили внимание, чтобы мы полностью разочаровались в управлении. Управлении, перешли на Божье управление. Это не значит так всех сейчас к стенке. Нет. Никого ничего не надо. Занимаешься тем, чем надо. Но зачем? Ну как? Написано зачем? Потому что, ну так надо. Потому что мы без этого... Как говорил... Нет, это не был эксперимент, мы не крысы какие-то там белые. Как говорил Брюс Ли, что самый быстрый способ исцелить болезнь, это предоставить ее самой себе. Иногда, например, знаете, некоторые лекарства основаны на таком... свойстве. Ты глотаешь какую-то фармакологию, таблеточку, и организм это воспринимает как повышение, как огромное количество каких-то какой-то заразы у тебя, и включается иммунная система со страху. Не-не-не. На самом деле этого нету, да. Нет, не плацебо. Нет, другое. Ну, я не буду. Ну, просто если человек вот, организм испугается чего-то, что, ну, или, например, какой еще пример? Ну, примеров так много, ну, какой, я достойно из них выбираю. Например, одна женщина уронила 20 копеек в щель в полу. Вот. Ну, не разбирать же пол. Потом она туда еще, это было в советские времена, она еще рубль железный туда уронила и разодрала. Да, ну вроде глупо, да? Понимаете идею, нет? Ну что не зря, да. За мелочи вроде жалко, да? Вот. Ну примерно то же самое, когда такая мелочь, та и неохота с дивана вставить. Когда что-то серьезное, опасность, да, человек ну, испуган, напуган, или ну дело стоит, да, свеч, он встает. И вот так многие выздоравливают. Вот. И нам надо выздороветь, мы залежались уже. То есть народ измельчал, скажем так, измельчал к этому времени, поэтому надо на него немножко надавить. Надавить? Да, да.
На своих ошибках уже выучиться этому
всему. Ну да. Не, мы должны понять, мы должны приобрести собственный опыт. Мы должны понять, что кроме Бога ничего. Раньше все было нормально, с Богом все дружили, все нормально. Но сейчас сказали, что а без Бога. А один уголовник сказал, человек, который не сидел в тюрьме, никогда не оценит свободу. Никогда не оценит свободу, да. Ну, по аналогии, человек, который тяжело не болел, никогда не оценит. Люди никогда не оценивают то, что вот имеют. Вот мы должны оценить Божье. У нас есть Божье много, и мы много следуем Божьему. Но надо все время, иначе мы теряем. Одна женщина, которая с 5 лет не видела, потом ей технологии пошли в гору, ей сделали глаза к 40 или к 40 годам, и она просто мыла посуду с удовольствием. Она говорит, это такое счастье. То есть мы... И поэтому нам, нас закрывают таким образом, и мы тогда рвемся. Это как, чтобы пружина с большой силой, как катапульта, там распрямилась, ее надо сжать. Вот для этого процесса, и они выполняют свою функцию.
Чем хуже, тем лучше.
Да.
То есть пресс будет увеличиваться.
Увеличиваться будет ровно тому, кому сколько надо. Но если мы... будем судить, они демоны, они не Божьи. А нам не удастся ничего, потому что мы снова встаем. Нам надо на да, да и нет, нет перейти без объяснений. Мы просто аксиоматично должны жизнь видеть, потому что такое хорошо и что такое плохо, мы и так знаем на самом деле. Так знаем. Иногда по закону хорошо, мы смотрим, но нехорошо. Ну, по закону так приходится делать, понимаете, да? Перерыв 15 минут.